Добрый вечер. Это «Первая студия». Я Артем Шенин. 22 июня в дневной программе, которую я тоже веду, время покажет, когда мы обсуждали 22 июня все, что связано с началом Великой Отечественной войны, прямо в эфир мне принесли тасовку, новость о том, что Сейм Польши принял решение, позволяющее сносить памятники красноармейцам. И я, когда это прочитал, я не сдержался, я высказался, произнес два слова, которые, наверное, не нужно произносить ведущему в прямом эфире по поводу органа другой страны. У меня было много потом дискуссий с разными людьми. Можно или нужно было так говорить, или не нужно было так говорить. Никто не ответил мне главного. Слова-то подобрать можно разные. Вопрос, как реагировать. Я вам сейчас напомню, о чем идет речь, а вы подумайте, какими словами реагировать или не реагировать. И что вообще делать? Послушайте.
29 июня Сенат Польши принял поправки к закону декоммунизации. Нововведение предусматривает в том числе и снос памятников в честь Красной Армии, которых на территории страны насчитывается около 500. А 22 июня, в День памяти и скорби, эту инициативу поддержал 7 стран. Сохранение названий учреждений и памятников в честь событий и людей, оказавших преступное влияние на историю Польши, дает сторонникам тоталитаризма продвигать свои взгляды, что оказывает негативное влияние на общество. В минувший четверг сотрудники Института национальной памяти Польши заявили, демонтируемые советские памятники станут частью экспозиции в музее холодной войны «Подборска 3001», который был создан в прошлом году. «Мы хотим обогатить экспозицию этого музея, показать коммунистическую пропаганду, элементы, которые дожили до наших дней». Но спустя всего сутки в Институте национальной памяти заявили, никакой экспозиции под открытым небом не будет. Памятники советским воинам-освободителям просто уничтожат. Чтобы не допустить такого кощунства, депутаты из Краснодарского края уже предложили забрать мемориалы к себе.
Ну, я еще раз посмотрел этот сюжет. Не знаю, как у вас, а я слова какие... Какие тогда сказал слова, такие и сейчас бы мог сказать. Других слов у меня нету, повторять не буду. Геннадий Андреевич, когда началась эта история в Польше по поводу возможности сноса памятников красноармейцам? Я, правда, ради объективности должен тут оговорить, что речь не идет о памятниках, установленных в местах захоронений красноармейцев. Тут нужно быть честными. Но, на мой взгляд, это ничего не меняет. Это все равно снос памяти, это издевательство над памятью. Так вот, когда началась эта история, я помню, что наши официальные лица высказывались, что реакция будет жесткой, мы это так не оставим и так далее. Скажите мне, пожалуйста, по-честному, а в этот раз... Тоже все, наверное, ограничится наша реакция совместным заявлением Думы с парламентами Киргизии, Казахстана, Таджикистана, да, и других стран, которые воевали. И все, поговорим и забудем.
Мы должны прекрасно понимать, что это откровенное политическое варварство, хамство, которое не имеет границ. Что касается русофобии, Польша, она достигла своей крайности и продолжает развиваться. Самое поразительное, что они забыли, 600 тысяч лучших сыновей и дочерей нашей Родины осталось лежать на полях Польши, защищая и освобождая ее от фашизма. Если посмотреть, там похоронены русские, украинцы, белорусы, там казахи, узбеки, армяне, азербайджане, там и прибалты лежат. И, на мой взгляд, не надо недооценивать коллективного протеста против этого варварства, что касается парламентов всех стран, которые, чьи дети, чьи сыны там похоронены. С другой стороны, нам надо понимать, что антисоветизм, русофобия охватывает и некоторые наши средства информации, в том числе и политиков. Нечем удивляться, когда они начинают хаять всю советскую эпоху, а теперь удивляются, почему памятники Красной Армии и так называемого советского тоталитаризма подвергаются поруганию. Нам надо самим тут уважать себя, надо проявлять волю и характер, но и применять в том числе и всевозможные санкции. На мой взгляд, Польша – это тот коридор, через который не раз врывалась в нашу страну агрессия, и не надо здесь стесняться об этом говорить и рассказывать о той подлой политике, которую польское руководство проводило накануне Второй мировой войны. Мы им предлагали тогда вместе расправиться с фашизмом ее зародыша отказались. Они стали вместе с гитлеровцем делить Чехословакию, а потом сами стали жертвой. А теперь продолжают свою пакостную политику, в том числе и против собственного народа. Они тоже храбро сражались против фашизма, многие из поляков.
Угу. Ну вот я ведь, собственно, про это вас и спрашивал, что, конечно, здесь нельзя недооценивать и русофобию, и антисоветизм, мы должны жестко. А что мы можем жестко? А что мы можем жестко и что мы должны жестко? Ну, они решили для себя так. Мы еще поговорим, решение ли это всех поляков. Но вот, Максим, в этой ситуации что можно с этим сделать? Можно сказать грубые слова, можно сделать жесткие заявления.
Можно. А нужно ли?
А нужно ли?
Не
а
нужно.
Что нужно?
Не нужно. Быть цивилизованными. И знаешь, что у меня, вот для меня было примером цивилизованности? Я только что вернулся вчера, прилетел с Украины. Полтава. Место Полтавской битвы. Была Царская империя, Россия. И там установлены памятники шведам, погибшим под Полтавой, сражавшимся против нас при нашей общей царской империи. С уважением к поверженному врагу. С мертвыми не воюют. Мы должны быть цивилизованными людьми и джентльменами.
Смотри,
и ни в коем случае,
Максим,
не опускаться до
сейчас,
этого уровня.
Секунду.
Да,
вот секунду.
Да, польский товарищ скажет
чуть позже, Томаш.
И назовет наших дедов.
Нет,
как он
обычно не
называет.
Назовет. Это отдельный разговор.
Да.
Максим,
но
ну вот смотрите,
скажу,
вот смотрите на экран. Смотрите на экран, как нам надо себя вести. Ведь вы же говорите, нужно быть цивилизованными. Ведь те, кто принимают такие законы, какие принял Сейм и Сенат Польши, это же еще не все поляки. Вот, пожалуйста, это памятник, который открыт в Польше. Это памятник нашим военнопленным, которые погибли. Более того, что очень важно, даже имена их там написаны по-русски. То есть есть, и думаю, что их очень немало, поляков, которые подходят к этому цивилизованно, которые чтят эту память. Я знаю, что в Гданьске на проспекте Победы буквально на днях танк Т-34 покрасили. Но теперь те, кто у власти в Польше, они хотят ту часть памяти, которую у этих цивилизованных людей сохранилась, они хотят ее вычистить.
Хотят,
с этим что мы можем сделать?
Значит, сжать зубы, терпеть.
Да мы уже сжимаем зубы, у нас уже крошка
вот
там,
людям.
Понимаете, крошка уже. За три года с зубов
ничего,
уже сошла.
А мы должны быть цивилизованными, мы должны уважать себя, не воевать с мертвыми, не оскорблять целые народы и понимать, что польские провокаторы,
мы не оскорбляем целые народы, поэтому я показываю этот памятник. Это тоже делают поляки.
Это
тоже
советский народ.
Смотрите, так, пожалуйста,
первое.
Дмитрий, секунду.
Иван.
Сейчас Томаш начнет свои провокации, не ведитесь. Успеем.
Что на территории Польши присутствует памятник еще Австро-Венгрии, например. Памятники Германии в тот период, когда это, между прочим, была, ну, не совсем, скажем, там демократическая организация, структура власти там была. Мотивировать это тем, что вы боретесь с тоталитарными режимами, это то же самое, что Китай мотивировать, соответственно, смену наших памятников, тем, что они борются с коммунизмом, собственно, между прочим, частично. Проблема заключается в том, что вы сейчас... Почему этого не было при Комаровском? А все очень просто.
Было, все было.
Нет, не было. Это было именно массово сейчас началось, как бы, в последнее время. Кстати говоря, перед визитом Трампа, который в четверг посетит вашу замечательную страну, всем напоминаю дружно. Вот. Это связано, прежде всего, с тем, что это попытка сейчас, так сказать, в определенный момент взять и воспользоваться политической конъюнктурой, ситуацией с Украиной, сложностью на внешнем контуре, для того, чтобы решить конкретно вопросы, которые раньше вам делать не дали. Еще 5 лет назад, еще 10 лет назад, если бы попробовали сделать это, выступила первая Германия и сказала, как же так? Что же вы себе делаете?
Ленинопад.
Хорошо.
У нас был в 80-х годах еще Ленинопад.
Нет. Стоп, секундочку. Причем здесь Ленинопад? Вам говорят
Томаш,
про памятники,
Томаш,
связанные
тот
с военной
составляющей. Томаш, что ты поляк, не дает тебе возможности сейчас говорить тебе до того, как тебе дали слово. Смотри, немец молчит, украинка молчит, русский молчит. Ты про нашу страну говоришь такого, что мне 22 июня вечером только все взорвали социальные сети. Почему Томаш с головой отсюда ушел? Будешь говорить, когда дам слово. И после моей подводки, понял?
Хорошо.
Все, продолжайте.
Германия выступала против, напоминаю, инициативу по поводу сноса советских памятников, именно военных памятников, военного периода. Появлялись в Польше с 2002 года, напоминаю. И до этого, что? Это ваши...
Это оккупанты, они еще заплатят.
Секундочку.
За
хорошо.
Смотри, что делает.
Подожди,
вопрос. Продолжает
вы
говорить.
С 2000 года пытаетесь это сделать. До этого вам это делать не позволяли. А сейчас вы это сделали. Вопрос начинает, почему?
Вот, Дмитрий.
Почему до этого?
Отличный
это было
вопрос.
Не совсем политкорректно. Это было исторически несправедливо.
И это вопрос
а сейчас
не то,
вдруг оказалось нормальным. Вот в чем
отлично.
Вопрос.
Отлично. Матиас, у меня вопрос к вам. Дмитрий поставил очень хороший вопрос и задал очень хорошую тему. Почему поляки, которые всегда относились к этому сложно, тем не менее решили сделать это сейчас.
Польское
что такое случилось?
А не поляки.
Ну, польское руководство, я имею в виду. Я специально показываю и этот памятник тоже, чтобы показать, что есть поляки, которые их и ремонтируют, и приводят в порядок,
да.
И в Гданьске, да. И в Микулине, и в других.
Да.
Да. Так что такое случилось, Матиас? Что такое случилось с поляками, что им вдруг сейчас приспичило вот в 2017 году вот это все делать? Это что, на ваш взгляд, такое?
Это просто политика нынешнего польского правительства, которая мне непонятна. Они хотят, в принципе, бороться против сталинизма самометодами сталинизма. Потому что убрать памятники этого метода сталинизма. И с таким способом нельзя убрать историю на мусор. Потому что история все равно остается в памятных людей. И снести памятники – это вам ничего не поможет. Это ложный путь, и это надо осознаться, что это очень плохое решение польского правительства. И у нас такое невозможно, потому что вы не можете выбросить вашу собственную историю на мусор. Это так, Томаш.
Нет.
Найди ответ.
Итак, Томаш, значит, прежде чем ты начнешь говорить, я хочу тебе сказать такую вещь, и, пожалуйста, ее соблюдай. Значит, мы обсуждаем решение польских властей, польского сейма, польского сената. Насколько я понимаю, там остался еще президент. Но там у меня нет особых надежд, что он это заветирует. Давай мы с тобой договариваемся, что ты отвечаешь на все вопросы в рамках этой программы и не даешь никаких оценок ни красноармейцам, ни нашей армии, ни ее роли.
То, что они
и как, вот ты будешь говорить только про это, про сегодня, про 2017 год. Как только ты начинаешь говорить про 41-45, ты отсюда в лучшем случае уходишь, в худшем улетаешь. Вперед.
Во-первых,
что делает ваша власть?
То, что мы видим здесь, это памятник красному тоталитаризму. Это считает, кто так считает? Ярослав Качинский, лидер правящей партии «Право и справедливость». Он назвал советскую систему, советскую власть людоедской. Почему он так сказал? Потому что, ну, я должен это сказать, потому что вот эта страна, вот под этим флагом, под красным флагом убивали миллионы людей, и не только поляков, но русских в том числе. У нас есть памятники Российской империи.
Стоп, подожди. Я не хочу тебя прерывать. Ну вот смотри, вот ты же знаешь Сергея Запорожского.
Ни Красной армии, ни советский солдат.
Вот ты же знаешь Сергея Запорожского.
Да.
Даже он, когда мы с ним после 22 июня сцепились, я ему сказал, да вы объявите против нас еще 10 тысяч санкций. Просто 100 тысяч санкций объявите. Вы с мертвыми не воюйте. Они уже погибли. Они уже погибли, освобождая вашу страну в 44-м году от фашизма. Вот. Точка. Не воюйте с ними, воюйте с нами.
В чем? Мы с вами воевать не хотим. Зачем нам это?
Вот это честный ответ. С ними
хорошо.
Проще, они не ответят.
Вот это символ оккупации моей страны.
Германские
помните, памятники, извините, вы говорите, вот, а немцы убили больше, потому что...
Австро-Венгерские, символ оккупации хорошие.
Нет,
вашей страны.
Нет, у меня в Познане, в моем городе...
Российская империя.
Дайте я скажу. Пожалуйста, я скажу. В моем городе, в Познане, стоит прекрасный памятник белым солдатам, российским солдатам, солдатам Российской империи. Проблем нет. В 24-м году, 100 лет назад, в моем городе построили церковь для русских эмигрантов, которые уехали из Советского Союза, из этой тоталитарной страны. Их там убивали, их там уничтожали, и мы это понимаем. И мы не хотим, чтобы в нашей стране были такие памятники, памятники красному тоталитаризму.
Стоп.
Мы не хотим вермахта, мы не хотим Красной армии, мы хотим польскую армию краевую. Я напомню только последняя фраза, пожалуйста. Здесь в Москве на Бутырках был убит лидер армии краевой, генерал Окулицкий. Его тело сожгли, бросили в печь. У него могилы сегодня нет.
Томаш,
что это такое? Он воевал 6 лет против нацистов, убили его коммунистов.
Говорите о том, что вы хотите здесь его могилу.
Создавайте могилы здесь, защищайте их здесь, а не уносите их в себя.
В нашей стране не будет пропаганды коммунизма и нацизма. Мы против тоталитаризма.
Вот смотрите.
Нацистские памятники.
Смотрите, какая интересная логика у Томаша. Он говорит о том, что у него в Познане стоит памятник людям, которые для него являются наследниками Российской империи, которая по этой логике три раза разделила Польшу. Польшу, и это его не беспокоит.
Российская империя не опустилась до того уровня, до которого опустился Советский Союз.
До какого уровня она вашу страну на части пилила? Александр Николаевич, расскажите Томушу немножко про историю его родной страны. Он, по-моему, что-то попутал.
Я вам расскажу. Царь Николай II, Ленин, Сталин, что лучше, Деникин и Врангель или Троцкий и Дзержинский? Для меня это все просто.
Да вы спросите у участников польских восстаний бесконечных.
За кого русский человек должен воевать в 17 году? За Россию или за большевиков, за красных? Для меня это все просто.
Все, спасибо, Томаш, спасибо. Александр Николаевич, вот смотрите. Мне кажется, что то, что сказал Матиас, вот тот винегрет, или я не знаю, ну не хочу говорить помойка, скажу винегрет, которую выражает сейчас Томаш, она, я думаю, в Польше у многих, хотя не у всех. Вот, пожалуйста, например, есть поляки, которые говорят и такое. Сейчас я вам дам послушать, потом вопрос. Пожалуйста.
Мы не сможем отвертеться от того факта, что Польша сейчас существует во многом благодаря героическому советскому прошлому, и без русских нас бы не существовало. Очень обидно, что таким дешевым способом, как снос памятников, наша власть старается добиться расположения стран Европы, хотя я очень сомневаюсь, что им вообще есть какое-либо дело до нас.
О, а теперь, Томаш, секунду. А ты кто такой?
А кто он?
А ты кто?
А кто он?
Он поляк.
Я тоже поляк.
Все? Так его слово против твоего.
Нет, его слово против всего польского народа.
Вот, Александр Николаевич, отлично. Томаш, спасибо, помог мне. Александр Николаевич, смотрите. Ведь это действительно то, что сейчас сказал Томаш, симптоматично. Значит, он отражает мнение польского народа, а этот человек не отражает. Хотя, хочу я вам сказать, как и уже сказал, там есть люди, которые и восстанавливают эти памятники, и приводят их в порядок. Видите, а он только деньги считает.
Но самое,
да, но самое главное, я вам хочу сказать, вот этот человек считает себя представителем поляков. К нам, например, в программу ходил другой поляк, имя которого я называть не буду, чтобы не сделать ему новых проблем, который говорил здесь от имени той части поляков. Его арестовали, ему предъявили обвинение, и никуда он больше ездить не может. Внимание, вопрос. Скажите мне, пожалуйста, почему вдруг польская власть сейчас, ваша версия, вот Матиас высказал свою, почему вдруг польская власть сейчас решила отражать мнение только таких поляков, а не таких? Что произошло такое?
Ну, произошло то, что произошло, потому что пик русофобии поднялся повсюду.
Поднялся повсюду?
Это факт.
Потому что?
В разной степени в разных странах.
Угу.
Значит, поскольку Польша традиционно придерживалась, ну, скажем так, некомплементарного...
У них были поводы нас не любить,
да.
Скажем так,
да,
честно.
Есть поводы не любить.
У них были поводы нас не любить. Так.
А вот, то Польша сейчас пошла по этому пути, я считаю.
Почему сейчас?
Ну, потому что общественное мнение так сложилось. Угу. Потому что 10 лет назад в Польше такого накала антирусского общественного мнения не было. Вот, оно было.
Это не антирусское, это но антисоветское.
Они просто начали...
Это другое.
Значит, даже организация
Дай сказать кому-нибудь еще.
Я не делю.
Янин, секунду.
Русское и советское.
Секунду. Вы не держите русское и советское.
Я не делю.
И я не делю русское и советское.
Вот, я считаю, с одной стороны, что поляки никому ничем не обязаны. Это отдельная страна. Они могут принимать любые решения. С другой стороны, я считаю, что воевать с мертвыми... Это плохо.
Это подло.
Переименовывать что-либо – это плохо. Вот. И вообще, вот эта сторона идеологической борьбы мне представляется тупиковой и бессмысленной.
Угу.
Потому что эти люди уже... Ну, там ничего не изменится. Все случилось, как случилось.
Да.
Вот. Можно писать книги, можно там что угодно делать. Но коль скоро памятники стоят, с моей точки зрения, пусть стоят.
Угу. Понял. Геннадий Андреевич.
Хочу поддержать идею о том, что действительно сейчас пик русофобии, но причина его в другом. Что касается поляков, тут совершенно ясно. Причина заключается в том, что нас не одолели ни Мамаи, ни Наполеоны, ни Гитлеры. Нас в 91-м году рушили русофобией, антисоветизмом и национализмом. В тройном флаконе это взрывает границы, души, уничтожает вековую дружбу. И это оказалось самым эффективным оружием против нас. Сегодня, когда страна стала крепнуть, когда она почувствовала себя более уверенно, мы не нужны ни Европе, ни Америке, как конкуренты, как сильная, мощная, умная, образованная страна. Поэтому сейчас эта волна раздувается повсеместно. А Польша идет лидером, потому что они даже не оценили... тот огромный вклад, который мои отцы и деды внесли в освобождение от фашизма. У меня все родственники воевали, защищали, отстаивали. Я сам служил в группе Советского Германии, не раз проезжал через Польшу, с поляками участвовал в учениях. Там немало толковых, грамотных, совестных людей. Но сегодня там взяли власть варвары, которые продолжают абсолютно варварскую политику.
Варвары – это понятно. Большевики, красные.
Варвары – самые настоящие.
А, вот у меня какой вопрос. Все-таки, вот там варвары, не знаю, варвары, не варвары, варвары есть варвары. Основания, нет основания. А, чем больше мы про это говорим, а мы не можем молчать, но ничего не делаем, тем больше мы льем мельницу на воду вот таких уверенных в себе томышей, которые говорят, ну, типа, не та уже Россия.
Абсолютно согласен, поэтому я не согласен с тезисом Максима о том, что мы должны стиснуть зубы и быть политкорректными. Да мы политкорректные, посмотрите, что происходит уже последние несколько лет. Нас атакуют со всех сторон, нас пытаются спровоцировать на самых разных фронтах. Я ни минуты не сомневаюсь, что то, что происходит в Польше, это еще одна попытка нас спровоцировать. Мы каким-то образом должны на это реагировать.
Так.
А что мы, а в чем задача Польши? Давайте оставим историю.
Не, а каким образом объяснить?
Ну, да, Максим, в чем задача Польши? Стать страной номер один.
Логика,
Максим,
да, в чем задача?
Стать страной номер один НАТО в Восточной Европе. Стать главным другом Соединенных Штатов. Добиться этим любыми способами. Для этого что лучше всего сделать? Спровоцировать Россию. Вот лучше спровоцировать нельзя. Воевать с мертвыми, вы знаете русских. Для русских это больно. Донбассе, вы знаете, что мы будем на это реагировать.
Подожди, Донбасс
поэтому
не
делайте
вы
это специально, намеренно.
Не вот, как стоп, мы Максим, реагировать? Смотрите.
Я, как? Вопрос, ты сказал, что реагировать не надо.
А скажи как?
Ты хочешь, чтобы я сейчас Иван, концепцию тебе придумал?
Иван, смотрите.
Это сложный вопрос, чтобы я сразу его придумал.
В рамках того, что
не
вы сказали.
Я же объяснил, почему они это делают.
Смотрите, глава Министерства иностранных дел Польши, Васиковский, заявил, что ждет в рамках визита президента США Дональда Трампа в Варшаву заверений в дальнейшем присутствии войск Пентагона в стране с целью защиты от угроз России. Вот вам и объяснение всего, Максим.
Нет, я хочу конкретики, Артем. Человек, значит, опровергает мои слова. Пусть он скажет, как это. Вот скажи мне, как мы должны отреагировать?
Не стискивать зубы, вот тебе ответ.
Нет, это не ответ. Что мы должны сделать? Не стискивать зубы, это не ответ. Ну, как это, скажи.
Смотрите.
Нет.
Не идет я помогаться.
Вы пусть человек ответит.
Хорошо.
Вы ему помогаете, да.
Да. Вот что помогаете?
Да.
Нужен политический демарш, если уж хотите
какой?
От меня.
Какой?
Да что какой? Максим, какой? Не надо. Вот то, что ты делаешь, это провокация.
Нет.
Называется. Я но тебе должен интересно. За 5 минут придумать, что с таким сложным вопросом делать?
Нет.
Что они?
А я демагогия.
Не надо. Демагогия, что ты говоришь.
Вот смотрите, Максим, Иван. Вот Матиас говорит вам, например... Заберите эти памятники себе. На мой взгляд, это выход с точки зрения не дать надругаться над ними, но это, мне кажется, расписаться в собственном поражении.
Смотрите, первое, что от нас ждут и что мы должны сделать?
Что вы не пойдете на провокацию, что вы уважаете себя.
А как вы думаете, Матес, а как вы думаете, а в чем провокация? На что нас провоцируют в этой ситуации?
Что вы видите жесткими мерами на Польше.
А какие могут быть жесткие меры в ответ на снос памятников?
Вы просто можете... А что вы можете предъявить позже? И мне газ... Да, Максим прав.
Так вот смотрите, Матес, я же ведь поэтому вам и прочитал заявление Васиковского. На мой взгляд, логика такая. Они делают провокационные вещи, на которые с точки зрения всех нельзя не ответить. А потом говорят, ребят, вы должны нас защищать. Пентагону. Понимаете? Вот в чем провокация.
Да,
пожалуйста, Дмитрий.
Есть две крайности. Первая крайность, это когда нам все делают, а мы, соответственно, такие умные, стискиваем зубы и постоянно терпим. Либо второй сценарий, то, что нас отжидает, то, что мы в ответ начнем как бы туда памятники перекидывать, например. У нас польских памятников очень много. Мы до этого не опускаемся.
Не будет
что
этого.
Должны ответить мы? Так как решение Польши прежде всего нацелено на американский контур и на контур Германии, от которого зависит более 30-40% экономики Польши, то необходимо договариваться не с Польшей. Вы с Качинским не договоритесь. У него личная трагедия, он всегда эту историю будет делать. Поэтому единственный способ это стабилизировать. Это выстроить отношения, прежде всего, с Германией и США. Там находится ключ от польских решений в культурологической сфере. Если сверху поступит, как в случае с Украиной, отмашка, ребята, завязывайте с этим, все спокойно закончится. Скажут, что это у этих памятников есть культурологическая ценность, что мы, в конце концов, должны быть толерантны. Идею для этого отлично предложат. Вопрос заключается в том, где принимается решение. Не надо разговаривать
гениально.
В тех местах, где не принимается
отлично.
Решение.
Отлично, спасибо, Дмитрий. Вот как раз вы упомянули Украину. Вот смотрите, ведь по Украине происходит все то же самое. И когда, как мы здесь говорим, ну, типа вот Томаш нам все время говорит, ну вот ответьте, ответьте, ответьте. Когда украинское руководство в 2014 году вело себя так, что мы не могли не ответить, мы ответили. Что началось потом во всем мире? Туда-сюда. Но ведь то, что делает польское руководство, и я спрашиваю, что происходит с головами у людей, почему, то же самое делает украинское. Посмотрите, например, на этот Шухевич-фест, который прошел на Украине, еще и в какие дни прошел. Послушайте.
Шухевич-фест. Так назвали программу мероприятий, посвященных празднованию 110-й годовщины со дня рождения Романа Шухевича, заместителя командира спецподразделения украинских националистов «Нахтигаль», а в дальнейшем главнокомандующего украинской повстанческой армии. Отмечали три дня с 30 июня по 2 июля. Торжества и гуляния полностью совпали с датами еврейских погромов 1941 года во Львове. В этот день, 30 июня 1941 года, во Львове и других городах Западной Украины произошли жестокие еврейские погромы, организованные нацистами и ОУН при участии бойцов батальона «Нахтигаль», одним из командиров которого был Роман Шухевич. Таким образом, во Львове решили отпраздновать ужасную смерть тысяч ни в чем не повинных евреев. С чем это все сравнить? Это, например, как если бы евреи в день поминовения жертв Голодомора устроили бы Каганович-фест. Тем временем в рамках празднования Шухевич-фест в Мукачево появилась новая улица имени Шухевича. А также имя нового героя Украины получил один из теплоходов.
Янина, скажите мне, пожалуйста, вот версия Дмитрия, с которой я абсолютно согласен, что вот все это продолжается ровно потому, что вам до сих пор еще не сказали в одном месте «ша». Но вам не кажется, что уже пора самим себе сказать «ша, хватит»?
Знаете, безусловно, потому что украинцы могут только сами себе говорить, что там.
А что ж вы не говорите все время?
Мы не воспринимаем манипуляции снаружи. К сожалению, действительно, очень тяжело, неудачно и больно совпали даты 110-летия.
Так, случайно, никто не знал.
И погромом во Львове. Но в то же самое время мы были вот с Максимом в Кировограде, где как раз отмечали печальную дату этих погромов. То есть Украина, она разная.
Конечно.
И проблема-то
и
Украины в том,
Енина, Украина, она разная, как
мы
и
не сносим памятники погибшим солдатам. Ни один памятник, ни в одном селе. Их сохраняют
с памятником Ватутину в Киеве что происходит, не напомните?
Памятник Ватутину стоит чистый, аккуратный и свежий, покрашенный.
Сделаю три дня назад у меня вот...
Не увидим на экране, но
настолько сильна, что мы заблокировали переименование проспекта Ватутина в проспекта Шухевича.
Так.
Памятник Ленину. Ленин не погиб на Великой Отечественной войне. Вот я вас разочарую. Вы знаете, все-таки мне бы хотелось, чтобы Украина шла по примеру Чехии, где до сих пор там в Праге, в Вышеграде стоит деревянная могилка солдата-освободителя с именем и фамилией, который оборонял и спасал Прагу. Многие украинцы идут по этому
пути. Несмотря на 68-й год.
Шухевич, несмотря на 68-й. Да. Поэтому Шухевич, да, он герой вот этого региона, вот этой Западной Украины. Пусть он там остается героем.
Но тогда
для
скажите
меня
мне,
важно,
Енина,
чтобы
Енина,
мы с этими Шухевичами
ваши
не
слова,
туда,
ваши слова,
он
это
герой.
Он герой этого региона Украины, вызывает у меня вопрос. А есть такая страна в целом Украина?
Есть, но эта страна как лоскутное одеяло. Мы говорили сразу, у нас нету общеукраинских героев. У нас в каждом регионе
скажите мне, пожалуйста, то есть,
герои
то есть, допустим,
и наша задача, и наша проблема, научиться
я
жить
понял.
Вместе.
Матиас,
почему
скажите мне, пожалуйста.
Донбасс? Потому что ему навязывали Шухевичи. Украина за это время поняла, что не надо навязывать Донбассу, угу, и что не надо навязывать другим
городам.
Сейчас они понимают, что
Матиас,
нельзя навязывать Киеву.
Матиас, а как вам нравится вот такая концепция в развитии того, что сказала Янина? Что, например, Гитлер будет, не будет героем Германии, да, он будет героем, ну, как бы Австрии.
Нет.
А Геббельс, не знаю, где там Геббельс родился, ну, допустим, где он родился? Вот, вот он будет локальным таким местным героем, а Германии нет. Как вам такая концепция?
Енин,
послушайте, вам будет интересно.
Концепция не работает, потому что надо посмотреть на целиком, что этот человек сделал. Если он виноват в смерти невинных людей, он не может в никаком случае быть героем. Никакой регионе...
Невиновных смерти невинных. Все равно гибнет мирное население. Вы же
нет,
это
но все
понимаете.
Равно он отвечал за это. Он отвечал...
Сейчас.
Он отвечал за погром.
Сейчас всем
да. Да, не может быть героем.
Мне
да
интересно,
никакой...
что скажет...
Он ответственный за погром.
Мне интересно,
а
что скажет
нет,
кто.
Он, извините, он командир этого рота батальона «Нахтигаль». Как он не отвечал? Извините, ходите на Нюрнбергский трибунал и скажите. Он не отвечал, он просто командир. Извините, этого вообще маразм. Это маразм. Каждый
смотрите,
да. Могу сказать, если он командир, он отвечает за действия.
Смотрите, какой
подчиненных.
Показательный диалог между немцем Улем и украинской Соколовской. Он ей говорит, ребята, это маразм, нельзя так разделять. А она находит ему какие-то аргументы.
У нас есть действующая ситуация,
пожалуйста. Томаша спросим про Шухевича. Вам как это дело?
Для нас.
Для вас.
Шухевич это ублюдок, подонок,
о,
убийца.
Так.
Вы знаете, когда я 3 года назад, две с половиной года назад поехал во Львов посмотреть на школу моего деда, угу. Мои предки жили во Львове 500 лет. Угу. Посмотрю на польскую школу во Львове, угу. А там что? Табличка АУН УПА, угу. И Шухевичу. Угу. А несколько дней назад господин Техненбок сказал, что Шухевич дал удобрение идеи украинского
национализма. Одобрение. Удобрение это про другое.
Удобрение.
Одобрение.
Земли.
А, удобрение.
Удобрение земли. Так. Я задал себе вопрос, какое удобрение бандеровцы дали этой идеологии? Жертвы. Бандеровцев, это дети, женщины, старики. Сегодня Янина говорит, это то, герой части Украины. Нет, это герой всей Украины. Порошенко выступает, говорит, УПА, герои Украины. А что вы лично сделали для того, чтобы прекратить эту чушь?
Стоп, секунду. Геннадий Андреевич, секунду, Янина. Смотрите, какие интересные метаморфозы происходят с поляком Томашем и Цичаком, как только заходит речь про Шухевича.
Я в данном случае поддерживаю, потому что... Конечно. У нас в архивах есть все материалы, как свирепствовала эта банда. Это полный ужас. Я, будучи довольно молодым человеком, был на Западной Украине. Я был поражен, что на Волыни было вырезано 60 тысяч человек. Бабий Яр,
секунду,
та же
коллеги.
Самая картина. Что касается, даже был в Белоруссии, Хатыни. А мне говорит экскурсовод, там, говорит, 6 немецких офицеров было, а свирепствовали бандеровцы во главе с Шухевичем. А она сидит, оправдывает эту сволочь, на которой пробы ставить не говорит. Какой герой?
Так нет,
законченный,
смотрите, как интересно,
мерзавец.
Что мало того, что Янина оправдывает, ей-то в Киев возвращаться.
Ну, надо просто
вопрос,
совесть
что Томаш сразу оживился.
Перед стариками и павшими героями.
Вот, смотрите, для вас это недопустимо. Но когда мы говорим, что для нас недопустимо сносить памятники погибшим в 44-м году солдатам,
смотрите.
Я знаю, что вы не сносите могилы,
да.
Но памятник солдатам – это памятник солдатам.
Давайте,
и в чем же он?
Давайте мы вам эти памятники передадим, отправим в Россию. Но у нас совершенно другие точки зрения.
А давайте такой компромисс. Вы нам вернете памятники нашим солдатам, а вы вернете нам ту часть польской территории, которую эти солдаты
хорошо,
освободили.
Хорошо, а теперь сейчас вопрос. Польша в 1939 году, территория 389 тысяч квадратных километров. А после войны мы потеряли 80
вон, Янина,
тысяч
обращайтесь.
Квадратных километров.
Обращайтесь. И, кстати, вот Янина.
Кстати,
вот смотрите, Томаш, вот Янина, вот Матиас. Пожалуйста, обсуждайте. Нет, вам удобнее сносить памятники
давайте,
нашим
давайте,
солдатам.
Давайте найдем компромисс.
Вот к вопросу, как нам им отвечать-то.
Друг
можно на том, что на
территории России,
историю.
Томаш,
территория
польские земли не прибавились.
Перед войной 389 тысяч квадратных километров, так? А каким образом она сложилась? Кто вторгся в Киев в 2020 году? Мой прадед погиб как раз,
кто?
Сражаясь против вас, отражая ваше нападение.
Отвечаю, кто
Будённый вошел?
И Сталин.
Да?
Кто?
То есть вы дошли до Киева,
а
мы отбили нападение, и мы же, оказывается, напали.
Народная республика Петлюры.
Украинская народ,
украинцы
это был Советский Союз.
Вот смотрите, коллеги, мне кажется, это яркий пример того, Томаш,
украинская народная
Янина.
Республика, это позор?
Янина и Томаш, все, что мы сейчас с вами здесь наблюдаем, коллеги, все, что мы сейчас здесь с вами наблюдаем и наблюдают наши телезрители, только подтверждает одно, что как только мы начнем поднимать из могил мертвых и делить все это, мы сразу все погружаемся неизбежно в кровавую баню. Погружаться туда не нужно. Нужно разговаривать про сейчас и разбираться, каковы сейчас интересы, которые заставляют и памятники сносить, и трупы бередить. После рекламы продолжим. Это первая студия. До рекламы мы обсуждали, что происходит с головами людей, точнее, с головами политиков, которые пытаются вбить клин между людьми. В Польше речь идет о сносе памятников советским воинам, погибшим там при освобождении Польши от нацистов. На Украине проводят Шухевич-фест, причем в те даты, когда состоялись львовские погромы. Мы задались вопросами, откуда и, главное, почему и для чего это появляется в головах у людей. Откуда, например, появляются такие идеи, которая вот буквально сегодня внесена и опубликована на сайте Верховной Рады Украины, в которой представители партии «Свобода», значит, депутаты Верховной Рады из националистической партии «Свобода» зарегистрировали в парламенте проект закона, запрещающий, внимание, гастроли украинских артистов в России, а также российских на Украине. Вот о чем идет разговор. Объясните мне, пожалуйста, Максим, эти люди ведь явно что-то еще хотят сделать с головами людей.
Они хотят еще дальше пойти, конечно, потому что свобода – это символ украинской националистической, патриотической, как там называют, идеологии. Но в чем парадокс? Во-первых, к счастью, это принято не будет сейчас, потому что в Верховной Раде 6 депутатов от свободы, а всего 450.
Это не примут сейчас. Но,
Самое страшное, парадоксальное и в чем-то разрушающее нашу такую черно-белую картину мира. Эту самую свободу финансировал товарищ Клюев, который сейчас сидит в Москве или в России, не знаю, где он сидит. В общем, представитель партии регионов. Партия регионов финансировала эту свободу, которая сейчас вот все это выплескивает из себя. В том числе, сейчас я закончу. Значит, почему проспект Шухевича появился?
Да.
Потому что почему? Свобода в Киевской ради в Киевском городском совете настояла на том, чтобы был проспект Шухевича, а выпустили этого джина из бутылки. Наши так называемые союзники из
партии
регионов.
А я вам сейчас покажу другого джина, который кто-то выпустил из бутылки. Вот мне кажется, этот джин будет пострашнее. Выглядит вот он таким образом. А потом мы и Нину спросим, кто этого джина выпускает из бутылки. Пожалуйста.
Русский язык – заболевание, которое поражает нервную систему. Русский язык очень заразный. Достаточно попасть в среду инфицированных или получить вирус через средства массовой информации, инфекция легко распространяется среди молодежи. Меняется речь, личность, характер, проявляется агрессия, жестокость, матершинство, аморальное поведение, тяга к пьянству, осложнение, слабоумие, кретинизм, сепаратизм. Лечение и профилактика основаны на распространении и пропаганде здоровой национальности. Идеи. Появился русский язык, используйте ополаскиватель для ротовой полости.
Вот, а этот джин вырвался из бутылки в виде плакатов, которые расклеены по Киеву. Сейчас нам, конечно, Янина начнет рассказывать, что это, кто такое, где у нас порой, отдельные явления. У вас все было отдельными явлениями, а потом становится тенденция. Янина, у меня к вам только один вопрос. А вы не боитесь, что при таком развитии событий, которые мы 3 года наблюдаем на Украине, вас, в общем, тоже скоро сочтут инфицированной и захотят немножечко подлечить?
Знаете, чем больше...
Так и будет, говорит Томаш.
Да, чем больше Россия будет защищать меня как русский мир, тем больше у меня будет проблем. Про эти плакаты в количестве 2 штук были расклеены ночью, направлены были на рейдерский захват фирмы MH17, которая является крупнейшей арт-деко-выставочной площадкой. Вот она-то, собственно, первая и заявила протест, что ничего этого не было. Плакаты сняты, полиция ищет, кто их развесил. Потому что законодательно, собственно, половина украинцев все равно остается русскоговорящими, и любые призывы к вот такому сепаратизму караются уголовно.
Геннадий Андреевич, ну тогда у меня вот какой вопрос. Это Янина говорит, плакатов всего 2, это рейдерский захват, я готов согласиться. Но это значит, что на Украине для рейдерского захвата вполне есть запрос на то, чтобы использовать для этого русский язык. Это что такое?
Ну, а правильно Янина говорит, что 24 миллиона граждан Украины хорошо говорит по-русски. Считает русский язык, по сути дела, родным.
С другой стороны, кому
нужно? Нет, ну это еще один элемент варварства и мерзости, который потрясает своим невежеством. Если язык
Пушкина,
Толстого, Гоголя, Достоевского для него неудобен, то хочу ему ответить. Почти 600 тысяч специалистов в мире учились в наших вузах, в том числе и в киевских. Они прекрасно говорят по-русски. Один из президентов в мире хорошо говорят по-русски. Вот к нам сейчас приехал Си Цзиньпинь, Три поколения китайских руководителей блестяще говорили по-русски. Мы с Путиным ездили подписывать соглашение во Вьетнам со всеми странами. Я говорю, обратите внимание, из 20 министров 17 хорошо говорят по-русски. Русский язык мировой, универсальный, великой культуры, математики. Русский язык – это тот дар Божий, которым мы гордимся. А это варварство и свинство.
Но, понимаете,
понимаете?
Тут
даже не стоит это показывать.
Не стоит это показывать, но вопрос в том, что почему-то варварство и свинство как-то все в последнее время все больше побеждает.
История про выстрел. Это классическое. Да, только он редко его использует во время внешних визитов, например, в США.
Вот.
Вопрос заключается в следующем. Это к вопросу о выстреливании в ногу. Вы понимаете, что значит для вас, например, вот предположим, вы ограничите язык совсем русский, положим. Вот. А я напоминаю, что в некоторых муниципальных советах отдельное требование выступления на украинском исключительно. Отдельно, соответственно, во время официальных докладов требуется вступление в
украинский.
Хорошо. Я рад, что... Слушайте, давайте представим на секундочку, что, например, ограничения, например, на российских исполнителей и на украинских будет действовать. Например, на секундочку. Вы понимаете, что Украина более 2/3 своей поп-культуры зарабатывает в Российской Федерации за счет поездок в Россию до сих пор. И так было. Второй момент. Основной язык общения украинских бизнесменов – это русский, а не английский. Они на русском общаются с нами, прежде всего. Как и с белорусами. Вы слушаете, что я говорю?
Енина, представляете, как вы сейчас на русском языке взрываете мозг русским телезрителям?
Если вы отмените завтра украинский язык, то Украина потеряет значительную часть ВВП, причем как в энергетике, так и...
Часть ВВП, которую...
Нет, Украина во время войны промпроизводства потеряла, а часть ВВП она полностью потеряет, если запретить русский язык. Это основной язык коммуникации деловой.
Его не запретить.
Хорошо, назовите мне 11 предпринимателей, которые отлично знают украинский язык.
Его знают все.
Конечно, Коломойский ведет переговоры на русском.
Коломойский прекрасно владеет украинским.
Да, но ведет переговоры на русском. Все его записи втихаря были на русском.
Ну давайте так, его знают все, но когда я вижу, как Аваков и Порошенко переходят на русский, я вижу, как их так отпускает. У них такое счастье просто на лице.
Подождите, а кто им мешает?
Нет, просто, да, свежие впечатления. Идем мы по Днепропетровску. Я слышу разговор одного бизнесмена, очевидно, с другим по мобильному телефону. Вот я тебе это процитирую в рекламной паузе, но поверь мне, это будет очень смешно.
А зрителям что теперь делать?
Ну невозможно, там запикивание будет.
Нормально, 4 сейчас говорю, я поделюсь просто с тобой впечатлениями. Мне, да, я тебе потом в рекламной паузе расскажу.
По-русски, и Енина это тоже слышала.
Русским матом владеет. Слушайте, я вам скажу по секрету, в моей любимой Литве, в которой я часто бываю, русским матом все, даже кто вообще не говорит по-русски, владеют прекрасно. Так что в этом смысле мы, конечно, обогатили, но я хочу вот, ну, это, конечно, можно сказать, там два плаката, там свинство, но вы понимаете, в чем дело? Иногда и одна вещь, сказанная одним человеком, вызывает массу вопросов и опасений. Особенно, если этот человек, пусть и бывший, но министр обороны Украины. А вот что сказал один из бывших министров обороны Украины. Послушайте.
Это война, и это не первое демонстративное, показательное и наглое убийство украинских офицеров, лучших офицеров. До этого одного из лучших офицеров контрразведки убили в Мариуполе. Показательно. Если это на самом деле война, а не игрище для президента, значит, на каждую машину, которая взлетела в воздух в Киеве или Мариуполе, должны по две взлетать в Таганроге или в Москве. Тогда это будет убедительно. И тогда это не будет бла-бла-бла о российском следе, о котором говорят то Турчинов, то МВД. То военная прокуратура и так далее.
Иван, вот вам уж сегодня выпало, так сказать, говорить о том, реагировать или не реагировать, провокация, не провокация. Я просто хотел привлечь внимание всех, что, во-первых, нам очень часто любят говорить, а вот Крым, а вот Донбасс. Этот человек был министром обороны с 2005 по 2007 год при Ющенко. И у него, видно, ну, с головой-то все стало еще тогда не очень хорошо. Так вот у меня следующий вопрос. Вот с этим что делать? Учитывая, что если бы какой-то из бывших наших министров обороны сказал, слушайте, что-то мы там как-то мало взрываем на Украине, надо нам как-то побольше повзрывать, достали они. Я знаю, что бы началось вот тут же. Вот с этим что делать? Ну, это просто бла-бла, как он говорит? Или надо реагировать?
Вы знаете, тут...
Или это тоже провокация?
Тут две важных вещи. Во-первых, действительно, министр обороны, начиная с господина Гриценко, я не говорю про господина Гелетея, например, который отличался такими гениальными высказываниями и такими идиотскими, что... Дело не в этом. Так вот.
У вас и министр иностранных дел, знаете, в России выучился и не помогло.
Их заявление рассматривал весь мир и хохотал. Да, они вошли в аналы. Когда Криценко говорит вот подобные вещи, вы меня спрашиваете, отвечать, не отвечать. А я вам скажу,
реагировать, не реагировать.
А мы реагируем.
А как?
Мы реагируем. Наши спецслужбы знают, что происходит, ждут этих ребят. И когда они приходят, они попадают куда надо. О. И вы знаете историю в Крыму, попытка прорыва диверсантов. Они были остановлены. Правда, погибли наши бойцы. И был захват еще, кроме этого. Так что, когда вот такие...
И диверсанты оказались местными жителями, выехавшими на рыбалку.
Слушайте, ну у вас все, конечно, вы местные жители. Был бой, местные жители, отлично, конечно.
А разведывательное управление, которое фотографировалось напротив главного штаба, оказалось гражданином Украины.
Так вот, поэтому, когда говорят о том, что есть вещи очевидные, то есть вещи публичные, а есть вещи непубличные. Вот эта вещь не публичная. И тут мы готовы. И там, на той стороне, прекрасно знают, что мы готовы. Пусть только попробуют.
А вот у меня вопрос, Геннадий Андреевич, к вам. А в данном случае, вот мы сегодня говорим ведь про множество вещей, которые мы понимаем, что это провокация. Там и с памятником, и с языком. А не являются ли в данном случае такие заявления провокацией, нацеленными именно на то, что к выходцам с Украины и к приезжим с Украины здесь действительно начнут проявлять повышенное внимание наши спецслужбы, и это действительно вызовет их раздражение, и будет некая цепная реакция. Нет ли такой опасности?
Надо иметь в виду, что в России работает несколько миллионов украинцев. Прекрасно работают и на нефтеприисках, и на стройках, в том числе и из Западной Украины. Я многих знаю, должен сказать,
мне корректные, так ощущение, что в основном из Западной.
Разумные люди и все достойно. Что касается этого деятеля, ну он не военный. Он действительно, как вы подчеркнули, он провокатор. Каким образом можно решить проблемы? Если сейчас зуб за зуб на этом фоне, ничего хорошего никому это не приносит. А Украине тем более. Она на глазах разваливается, фашистизируется власть. Это трагедия для всего украинского народа. Я предлагаю другой путь. Я предлагаю устанавливать, в том числе в личном плане, более тесные отношения. У нас у каждого там немало друзей, родственников. Со мной ребята служили в армии с Украины. Классные парни, настоящие бойцы. Мы вот отправили 65-й конвой на Донбасс для детей, лекарства, учебники. Вот, в том числе и стройматериалы. Сейчас принимаем здесь уже 2000 детей, которые контужены войной, они здесь отдыхают, лечатся. Угу. Давайте протянем друг другу руки и уверяю
сейчас,
вас,
секунду.
Это будет гораздо
секунду.
Эффективнее всяких угроз, которые
давайте,
там звучат.
Давайте протянем.
Я бы давно признал и Донецкую, и Луганскую республику.
Ну тогда с протягиванием
и переговоры
будет тяжело.
Переговоры бы уже села, и киевская сторона села, и переговоры прошли бы нормальные.
Согласен. Ну вот смотрите, мне кажется, мы очень часто недооцениваем заявления, которые делаются с украинской стороны. Мы либо над ними смеемся, либо просто, как бы так сказать, над ним ругаем. Но вот вы сказали, давайте протянем друг другу, значит, руку дружбы там и братства. А вот смотрите, какой есть план использовать эту руку дружбы и братства. Мы это уже обсуждали в нашей программе, но я вам просто хочу напомнить. Послушайте, это не кто-нибудь, советник министра внутренних дел Украины.
На сегодняшний день слишком уже много украинцев проживает и хорошо интегрированы в российское общество. И вот русские, знайте, что каждый из них рано или поздно проснется патриотом, возьмет оружие и совершит тот подвиг ради своей родины. И мы таким образом сможем дестабилизировать ситуацию и в Российской Федерации. Нас слишком много на территории России. Придет время, и мы поднимемся, и сможем изменить и их строй, и наведем порядок.
Максим, когда я первый раз это услышал, моя первая реакция была, что он нюхает. Но вторая моя реакция была... А я потом узнал, что он нюхает. Но вторая моя реакция была... А 5 лет назад, если бы кто-нибудь нам сказал, что в Киеве будут скакать и выкрикивать москаляку на геляку, кто не скачет, той москаль, мы бы тоже сказали, а что человек этот курит. Артём, вот оно.
Значит, что нам надо? Не поддаваться на провокации. И здесь я, может быть, впервые в жизни поддержу Геннадия Андреевича. Всю жизнь против него и его партии.
У нас такая программа, мы протягиваем руки. Взаимопонимание. Налаживаем человеческий контакт.
Мы не должны отвечать тем же. Ни в коем случае. Вот даже сейчас вполне возможно, что последняя будет сессионная неделя в Верховной Раде с 11 по 14 июля. И они введут визовый режим. А мы не должны. Потому что 2 миллиона украинцев Это ты, поляк, меня будешь учить, должны. Как мы с украинцами.
Я скажу, почему.
Да. Вот они связи-то налаживают.
А мы с украинцами как-то сами разберемся, да? Значит, ни в коем случае. 2 миллиона украинцев, которые здесь работают, это наши люди, наши друзья. Никогда они ничего взрывать не будут. Иначе
Максим,
бы,
но... а нас не используют? Нет, вот вы говорите, они введут, а мы не должны.
Ни в коем случае.
Используют. Да?
Нет, Томаш, потому
используют?
Что мы должны быть выше
Вообще,
этого.
Томаш, если честно,
давай, напоследок, провокация.
Я смотрю и слушаю внимательно, и вижу, что вот если в России вот такие люди говорят, что мы не должны отвечать. Мы должны толерантно относиться, где ваша сила, где гордость, где мужество, где храбрость.
А у нас гордость. Ни сила, ни гордость.
В советское время здесь бы засветилось красное табло с надписью «Внимание, провокация». Пожалуйста.
Продолжаем. Вы скажите провокацию.
Тихо, пусть договорит.
Можно объяснить?
Да пусть он спровоцирует сначала.
Уже.
Не, ну нормально. Нет, спокойно. Томаш продолжает. Пожалуйста, Томаш, допровоцируй нас.
Да, по поводу виз.
Что он будет говорить?
Ну так скажите, да, пожалуйста.
Значит, у нас в Российской Федерации 6 миллионов граждан украинской национальности.
Да, да.
Они на втором месте, их больше, чем татар. Русские потом... Да, вот на поляков наплевать в данном случае. Живите там.
Монетническая страна.
Нет, смотрите, да. Начинается.
У нас 6 миллионов украинцев. Просто граждане Российской Федерации. Сколько депутатов приходят с украинской фамилией? Геннадий Андреевич говорит, его по говору от украинца не отличишь.
Это Юг России, не надо, это другое. Считать
не будем
это. Это другое.
Когда приходят Железняк, Яровая и остальные. Поэтому в этом плане мы никогда не будем делить на русских и украинцев.
Губенко,
да, да, и вы, поляки, со своим вот этим этническим делением идите к себе в Европу или куда-то там.
Все-таки, коллеги,
умеренная система для пересечения Украины. Поэтому вы, кстати, свою гордость тоже посели где-то. Потому что, например, жители Львова могут по карточке спокойно пересекать ваши границы,
да,
и вы визы,
да,
никому не вводите.
Да. Вот, вот. А? Я скажу больше. И мы за то,
да,
и
да,
мы за то, чтобы украинцы из России уезжали и приезжали в Польшу. Okay. Чтобы
коллеги,
у вас
мы можем сколько, не было. Можем сколько угодно обсуждать культурологические вопросы, но есть у меня ощущение, что пока вот эта проблема конфликта на востоке Украины не будет обсуждена на уровне стран, которые могут это решить, а именно США и Россия, ничего с мертвой точки не сдвинется, хотя культурология нужна, но все-таки и это одна из тем, которые ждут от встречи Трампа с Путиным. Есть ли им что обсуждать про Украину после рекламы? Это первая студия. До рекламы мы говорили о многочисленных проблемах и провокациях, которые мы видим и слышим и со стороны Польши, и со стороны Украины. Все это, конечно, во многом связано с тем обострением, которое началось 3 года назад из-за событий на Украине. Но мы задались вопросом, а можно ли выйти каким-то образом из этого клинча до того или без того, что это будет обсуждено представителями двух крупнейших держав, США и России, которые задействованы так или иначе в этом конфликте. И подготовка к встрече Путина и Трампа, которая может и должна состояться в Гамбурге, идет очень активно. И интерес к ней подтверждает то, что каждая новость дает сразу возможность для множества комментариев. Вот, например, как откомментировали появление у нас Киссинджера на прошлой неделе.
Киссинджер стремится сыграть такую же роль между Трампом и Путиным, какую он сыграл между Вашингтоном и Пекином. Вчера он выступил с речью в Москве после встречи с Путиным, которого он знает на протяжении десятилетий, и призвал к новому этапу в отношениях между Россией и США. Организатор встречи сказал, что время визита Киссинджера за неделю до первой встречи Трампа и Путина на саммите G20 было не случайным.
Геннадий Андреевич, вот Киссинджер призвал к новому этапу в отношениях между Россией и США, а при том уровне отношений, проблем и конфликтности, которые существуют сейчас. Есть какая-то надежда на начало действительно какого-то нового этапа в отношениях?
Да, на самом деле, в послевоенной истории сегодня самые плохие отношения. Они свернуты до предела. Ну, а Киссинджер – это один из самых крупных и умных политиков. Он умеет это делать и не случайно приехал. Мне думается, что встреча состоится, она крайне нужна и американцам, и нам. Трамп, по сути дела, полностью отказался от своих предвыборных обещаний, а за него глубинная Америка голосовала, когда он заявил, что он, чтобы и НАТО укротить, и за то, чтобы развивалась Америка, и не лезть в чужие дела. Но то, что они сейчас делают в Сирии, я боюсь, как бы это столкновение не заискрило очередной большой войной. Поэтому встреча нужна и нам, и им, и к ней надо готовиться. И все, кто имеет влияние, на мой взгляд, обязаны сегодня ответственно отнестись и способствовать этой встрече. Мне очень не хотелось, чтобы встреча была, как в прошлый раз, с Обамой на бегу. Обама тоже оказался откровенным русофобом и разжигал холодную войну. Посидели, 15 минут поговорили. Нужна полноценная встреча, когда можно обсудить и Сирию, и Украину, и НАТО, и природные проблемы. Проблем накопилось больше, чем надо. Но это возможность у Трампа выйти из того цейтнота, в котором он там оказался. Его зажали со всех сторон, даже внутри его команды. И то, скорее, госсекретарь за встречу, а министр обороны против. Но ему следует самому проявить характер. По крайней мере, предвыборная кампания обещала, а сегодня он идет по пути тех, кто вчера портил отношения с Россией. Угу. Это гиблый путь.
Понял. Майкл, послушай, вот у меня к тебе какой вопрос. А для меня, например, очевидно, что обострение началось из-за Украины, и потом Сирия уже стала, ну, как бы следствием развития этого обострения. На твой взгляд, ты, может быть, со мной согласен или нет, на твой взгляд, все-таки какой узел нужно развязать первым?
Да.
Украинский,
да,
или сирийский? Что является залогом решения? Что в первую очередь?
Обязательно сирийский.
Сирийский.
Я думаю, что Киссинджер именно об этом говорил, и уже есть утечка по этому поводу.
Так.
Вчера Тиллерсон уже была утечка, что администрация Трампа готова вообще отказаться от... То есть сказать, что Асад это вообще не американское дело. Пусть Россия будет расхлебывать между Асадом и оппозицией. То есть у Трампа только ИГИЛ. И Асад беспокоит США только если в случае химатаки, и если Асад будет бомбить
союзников. Химатаки, которые готовятся только в головах американцев.
Но вообще, по утечке Тиллерсон говорил, что вообще это дело России. Пусть Россия будет заниматься Асадом. Это не американское дело. Для России это очень хорошая новость, особенно накануне встречи в пятницу.
Но тогда, если они отказываются, ну ты же понимаешь, политика так устроена, если, допустим, они, твоя утечка верна, и они отказываются от Сирии, тогда в обмен на что?
От Асада, не от Сирии.
Ну,
Асада.
От Сирии, да.
Потому что ИГИЛ
отказываются от Асада, то есть наша взяла, но тогда это в обмен на что? Украина-то там тоже должна в этом размене фигурировать?
Ну, это просто первый шаг, разрядка.
В обмен на что, это понятно. Если сирийский вопрос действительно будет всерьез рассматриваться, хотя уверенности нет, что это не будет, как сказал Геннадий Андреевич, встречи на бегу. Могут и такой формат все-таки сделать.
Могут,
будет,
и, я так понимаю,
будем надеяться, что будет по-другому.
Так
вот, если сирийский формат будет рассматриваться, то очевидно, что происходит сейчас в Сирии. Американцы не могут перейти с восточного берега на западный Евфрат, понимая, что уже была ситуация с авиацией. Да. Мы сказали, что хоть один самолет сейчас появится, западный Евфрат. Мы собьем. Меморандум отменили, да. В таком случае они это понимают. Соответственно, сирийская армия ведет успешное наступление на северо-востоке, Хама и Хомс, по югу освобождает границу. Естественно, в районе Пальмиры, потом бросок на Дейр-Зор. Они понимают, американцы понимают, что если они хотят остаться в Сирии, нужно ее делить. И вот это, скорее всего, будет предлагаться. Давайте договариваться, как мы будем делить зоны влияния. Вот, скорее всего, так это будет предложено со стороны Трампа. Какие уступки он ради этого предложит? Вы знаете, самое опасное, если, не дай бог, произойдет провокация, о которой они говорили, с химоружием.
Да.
А если это произойдет как раз во время, перед этой встречи, то это усилит позиции Трампа в том смысле, как он это понимает.
Именно предупреждение Трампа, это для того, чтобы было провокации.
Ну вот Майкл подтверждает мои слова.
Чтобы не было бомбировки.
Понимаю. Ну вот смотрите, Матиас, все-таки вы живете в Европе, и мы понимаем, опять же повторюсь, на мой взгляд, нынешнее обострение началось все-таки из-за Украины. И это очень сложный конфликт в центре Европы. Как вы думаете, можно ли сейчас каким-то образом решить этот украинский узел развязать Трампу с Путиным, России, США? И второй вопрос самый интересный. Можно ли там что-нибудь сделать без украинцев?
Но без украинцев вряд ли получается.
Да с ними еще хуже получается.
Но с этим надо жить. И я боюсь, что быстрое решение мы не найдем. Потому что туда надо включить и Германия, и Франция, и Россия, и США. А может быть тогда мы найдем решение. И самое важное, что каждая страна должен быть готов на уступку. Тогда можно найти компромисс. И этот компромисс, конечно, будет найден. Но сколько времени для этого еще будет нужно, это только знает, может быть, Путин и Трамп.
Знаешь, что в Киеве говорят по этому поводу? В Киеве по поводу
По поводу Украины, мы же про Украину сейчас говорим, интерес Соединенных Штатов к Украине. Я общался с депутатом Верховной Рады, не буду называть его имени, чтобы его не дискредитировать. Но он сказал...
Что, кстати, много говорит о демократичности ситуации на Украине.
Нет,
мы всегда
нет,
так оговариваемся. Я разговаривал на Украине с одним человеком, но на всякий случай не буду...
Нет, это говорит о нашем джентльменстве.
А,
да.
Значит, но то, что нам необходимо его применять, который... говорит о том, что там все как-то не очень сладко.
А тебе интересно услышать, что я скажу сейчас?
Да, пожалуйста. Да.
Человек, который имеет отношение к внешней политике, был недавно в Вашингтоне, общался с людьми из Госдепа, и они сказали интересную фразу. Украина – это токсичная тема, и никто не хочет в Госдепе сейчас быть назначенным ответственным за Украину. Угу. Это их пугает. Им не нравится, что они остались бесхозными. Они боятся, что сейчас американцы Европе поручат заниматься Украиной. И, в общем, это одна из тем, конечно, которая, может быть, будет обсуждаться на встрече Трампа и Путина, но она основной не будет. Для Трампа она четвертая, пятая или шестая.
Янина, а есть какая-нибудь идея, какие-нибудь хотя бы признаки того, что украинцы сделают что-нибудь, чтобы перестать быть токсичной темой, как сказал Максим, со слов вашего же деятеля?
Да, токсичность этой темы нас, кстати, радует, потому что они сами должны хотеть избавиться от этой токсичности.
Вот видите, а вы говорите вместе, их радует токсичность этой темы.
Свои предложения Трампу Порошенко озвучил за те звездные 20 минут, которые они виделись. Как мы знаем,
вот смотрите, как с ними иметь дело. 6 минут встречались, и Нина так в проброс за те 20 минут, которые они разговаривали.
Даже по видеосъемке больше, чем 6. Давайте все-таки будем честными. За это время, насколько мы знаем, Порошенко успел сказать Трампу, что в случае мирного урегулирования ситуации на Донбассе, американские компании получают 90% заказов по восстановлению Донбасса.
Геннадий Андреевич, завершайте.
У американцев завтра национальный праздник. Трамп может взять лучшее из их истории. Джон Кеннеди тогда произнес великолепную речь в университете. Надо с СССР дружить. Потом Ричард Никсон, который антисоветчиком был, но подписал важнейшее соглашение. Так что, если он возьмет все лучшее на эту встречу, можно о многом договориться.
Будем надеяться. Вы знаете, мы начали эту программу с памятников, которые сносят в Польше. Я вспомнил одну историю, которая для меня очень многое показывает в том, как оно все устроено. Мы когда снимали фильм с Владимиром Владимировичем Познером в Германии, там в центре Берлина есть мемориал евреям, жителям Берлина, евреям немецким, которые ушли оттуда и не вернулись. И я вдруг задал вопрос женщине, которая много десятилетий пробивала этот мемориал. Его не хотели там делать. Я ее спросил: слушайте, а вы не задумывались о том, что вам бы как бы впору посреди Берлина сделать бы мемориал мирным жителям, российским, ну, славянам, которых тоже погибло много-много-много миллионов? Вы знаете, она даже не поняла, о чем я говорю. Мне кажется, это тоже достаточно показательно. И когда мы обижаемся на то, как к нам относятся, нам нужно учитывать, нравится там или нет, что это отношение к нам есть и, видимо, будет всегда. А сейчас программа «Пусть говорят» на Первом канале.